Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бог всякого утешения». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на втором послании Коринфянам 7, стихи 4 по 7. А теперь у нас возникает следующий, не менее важный вопрос по поводу утешения. Чем Бог утешает? Какими средствами? Главным образом, Бог утешает через свое слово. Автор Псалма 118 говорит в стихах 50, 51 и 82. «Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего». Стих 82. «Истаивают очи мои о слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня». Лично я постоянно получаю новое мужество и радость и силу для труда, когда усиленно занимаюсь вырабатыванием новых тем, посредством которых Господь Иисус желает утешить своих искупленных. Во время такой работы приходится искать и подбирать для этого материал во всей Библии. При этом не перестаю удивляться и восхищаться глубиной и красотой Слова Божьего, что для меня является настоящим утешением и наслаждением. На основании такого глубокого исследования Писания Господь Иисус дарит нам через свое путеуказательное слово постоянно спокойствие и мир, подходящие мысли и импульсы для новых проповедей, как, например, сегодняшняя тема. Библия является единственной в своем роде книгой утешения и надежды. Она открывает нам доступ к силам, находящимся вне нашего сердца и нашей возможности. При этом Господь Иисус показывает нам через Свое Слово пути, которые мы не можем найти сами. На этом пути нам встречаются силы, которые сильнее, чем страдания и даже смерти, как читаем в Иеремии 15, стих 16. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Библия является единственным письмом любви Бога ко всем людям, и чем больше мы читаем Библию и изучаем ее, тем больше мы можем пребывать в безопасности и в утешении. Исаия 48, стихи 17 и 18. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев, Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим!» Тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. Господь Иисус утешает своих искупленных через свою помощь и свое содействие. Христиане имеют скрытое место для своей надежности. В конце своей жизни апостол Павел находился в заключении. И оттуда он пишет своему другу Тимофею во втором послании, глава 4, стихи с 16 по 18. «При первом моем судебном процессе или ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков». Выше мы поставили вопрос, чем Бог утешает? Он утешает нас прощением наших грехов. Не знаем ли мы о наших многократных отказах, в смысле наших ошибок, которые мы делаем? Истинным утешением, которое является не простым успокоением, но действительно является помощью и приходит только от Бога. Он утешает нас в том, что снимает с нас тяжесть греха. Это утешение является самым обширным и идущим до глубины. Прощение Бога исходит к нам из Его любви. Исайя 54, стихи 6 по 8. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь». В жизни царя Иудеи Езекии мы видим такой момент, когда он получает от Бога прощение. Езекия заболел болезнью к смерти. В это время к нему приходит пророк Исаия с печальным известием, что он должен умереть. Логично, что Исаия этого не мог знать, что Езекия должен умереть. Он приходит к Езекии по заданию Бога, который является всезнающим и видит его глубокую нужду. Езекия глубоко потрясен этим печальным известием, и, как читаем в 4 книге Царств, 20 стихи 2 и 3. «И отвратился Езекия лицем своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верным и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Бог услышал и отвечает на его молитву и продляет ему жизнь еще на 15 лет. Горький опыт Езекии дает нам возможность через его молитву после его болезни заглянуть в нужду его сердца, как читаем в Исайе 38, стихи 16 и 17. «Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Нужда греха является для Езекии самой ужасной нуждой. Но Бог утешает его посредством прощения его грехов. И у пророка Михея читаем по вопросу прощения грехов в главе 7, стихи 18 и 19. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши». Это сказано по отношению к Израилю. Но с нами Господь Иисус поступает точно так же. Когда мы приходим к Нему с покаянием, то Он милует нас, прощает наши грехи и ввергает их в морскую пучину. Псалм 129, стихи 3 и 4. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». любой погибший грешник и вообще любой человек не должен из-за своей вины всю свою жизнь оставаться неутешенным. Если Господь Иисус прощает наши грехи, то Он хочет нас одновременно и утешать. Прекрасный пример для этого мы видим в исцелении Иисусом хромого, о нужде сердца которого читаем в Матфея 9, стих 2. «И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Точно так Иисус утешает и плачущую грешницу в доме Симона в том, что Он прощает ей грехи ее. В Луке, глава 7, с 37 по 48 стих, читаем об этом. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он, то есть Иисус, возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». И сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». Однако вернемся еще раз к Ветхому Завету. Особое место занимает Божье утешение и производные этого слова в Псалме 118, в котором это слово встречается 12 раз. Это очень интересно. Чтобы лучше ознакомиться с содержанием этих стихов, приведу их для сравнения. Стих 16. «Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего». Стих 24. «Откровения твои — утешение мое, советники мои». Стих 47. «Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил». Стихи 49 и 50. «Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня». Стих 52. «Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». Стих 70. «Ожерело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь». Стих 76. «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему». Стих 77. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое. Стих 82. Истаивают очи мои о слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Стих 92. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Стих 143. Скорбь и горесть постигли меня. Заповеди Твои — утешение мое. Стих 174. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое. Если проведем короткий анализ этих 12 стихов, то придем к удивительному заключению. Мы придем к убеждению, что автор этого псалма знал о пришествии и откровении Мессии Израиля и очень тосковал по этому времени, как мы можем понять из стиха 77. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить жизнью вечной, ибо закон Твой — утешение мое», а также стих 76. «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему». Откровение Мессии было для него основным утешением. Божьи заповеди и закон являлись для него таким же утешением и радостью, как и все сообщения Слова Божьего являются или должны являться утешением и радостью для детей Божьих сегодня. Псалмист полюбил Божьи заповеди, как и мы должны сегодня любить Слово Божье. И в том случае, когда скорбь и горесть постигали его, то заповеди Господа являлись его утешением. А о Боге всякого утешения мы читаем в нашем главном тексте, утешающий нас во всякой скорби нашей. То, о чем мечтал автор Псалма 118, стало в Новом Завете нашим достоянием. Небесный Отец утешает, или во всяком случае, желает нас утешать во всякой скорби нашей. Хотя в Ветхом Завете Господь Иисус и утешает Свой народ Израиль, но Свое основное развитие и применение в жизни Божье утешение находит в Новом Завете через Иисуса Христа. В продолжении нашего главного текста апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам 1 в стихах 5 и 6. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Это значит, что в Новом Завете Бог делает в этом вопросе через Господа Иисуса новое начало, поднимает вопрос утешения на высоту Его вечного совета или решения. Как я отметил, слово «утешение» встречается в Псалме 118 12 раз, что является подавляющим числом Израиля. Как вы думаете, случайно это? Я уверен, что это не случайно, потому что утешение, о котором мы читаем в Псалме 118, сугубо касается израильского народа. Я уверен в том, что все дети Божьи убедились, что мы все остро нуждаемся в Божьем утешении. Как и автор Псалма 118 сказал в стихе 92, «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». И мы не знали бы, что делать с нашими постоянными нуждами и скорбями, как с ними справиться, если бы наш Небесный Отец не утешал нас постоянно через Господа Иисуса, Святого Духа и через Свое Слово. Об этом сообщает нам Святой Дух в Римлянам 15, стих 4. «А все, что написано было прежде, то есть в Ветхом Завете, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду, чтобы практически осуществить свое утешение среди детей Божьих. Господь Иисус избирает для этого по своему усмотрению достойных служителей, как читаем в послании Ефесянам 4, стихи 11 и 12. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». В отношении избрания Богом пророков я должен заметить, и мы все с вами знаем, что пророков в прямом смысле этого слова в Новом Завете нет, но в косвенном смысле все дети Божьи, которым Бог дал способность толкования Писания, являются пророками во вторичном смысле этого слова. А учителям, которых Господь Иисус избирает к совершению святых, Он ставит в ответственность утешать всех членов собраний, как читаем в первом послании к Коринфянам 14 стих 3. «А кто пророчествует, то есть толкует Писание, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Однако не только рядовые члены собраний нуждаются в утешении, но и все проповедники, учителя и такие Божьи мужи, как апостол Павел, который в особо трудных условиях писал главную часть Нового Завета. Выше я уже говорил о нем. А если в дополнение к этому мы обратим наш взор на собрание в Коринфе, члены которого доставляли Павлу особенно много хлопот, то должны понять его слова радости из второго послания, когда в этом собрании наступило улучшение в духовной атмосфере. Второе послание Коринфянам 7, стихи 3 и 4. «Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». И филиппийцам Павел задает вопрос в отношении утешения во Христе Иисусе и призывает их иметь ту же любовь, что Господь Иисус, быть единодушными, ничего не делать по любопрению или по тщеславию. Павел начинает главу 2 с утешения во Христе. Поэтому мы можем сказать, что утешение во Христе является главным из всех перечисленных в ниже следующем тексте качеств верующих. Послание Филиппийцам 2, стихи с 1 по 3. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада или наслаждение любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. В нашем главном тексте мы читаем, что Бог является Богом всякого утешения, а не просто Богом утешения. Следовательно, Он желает утешить нас во всех случаях жизни. А случаи, в которых Бог желает через нас утешить других детей Божьих, бывают самые разнообразные. Бывает, что кто-то из наших друзей не сдал вступительный экзамен в университет и очень опечален. Более серьезный случай может быть, когда человек сделал аварию и разбил свою автомашину. И еще более печальный случай может быть, когда человек заболел неизлечимой болезнью. Во всех случаях мы можем в Божьей мудрости утешать этих верующих. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.